Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Представляем гостей. Сегодня вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера, ближайший час, проведут Сергей Рагунов, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, руководитель проекта православных лагерей при семинарии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Мельник, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Сколько слов наук-то? Кандидат философских. Еще раз, наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как звучит-то интересно. Научный, научный, наукам.
Я тоже сижу и считаю,
наука.
Сколько раз слово наука в той или иной вариации встречается
4
в
раза.
Ваших регалиях.
Да, в академической среде такое бывает.
Вот. Ну, хорошо. Слава богу, мы разобрались. Мы сегодня не будем говорить про Российскую академию наук. Будем говорить про просветительские проекты Николо-Угрешской семинарии. В целом, про православные просветительские проекты, одним из которых стал очень интересный лагерь. Мы с Сергеем относительно недавно встретились, хотя знакомы достаточно давно, встретились на одном мероприятии в подмосковном городе Электроугле, на музыкальном фестивале, и вдруг выяснилось, что сейчас Сергей занимается очень интересной темой, Сергей Рагунов. Темой, которая связана с лагерями для взрослых молодых людей от 18, насколько я понимаю, до 35 или 34 лет. Лагеря эти проходят в Абхазии, молодые люди туда ездят и изучают Священное Писание. Все верно, да, я рассказываю?
В принципе, да.
Да, теперь вот подробней.
Надо сказать, что первый лагерь, который мы провели, проходил в 2014 году как раз в городе Электроугле, в том самом Троицком храме, при котором проходил.
Ах, вот оно что, да, понятно.
В прежние годы фестиваль «Троица, все живое», на котором мы с Алексеем встретились недавно. С тех пор мы провели несколько лагерей, тот, который будет сейчас уже седьмой по счету. Один раз мы ездили в Санкт-Петербург зимой. В Подмосковье мы провели два лагеря, второй раз был тоже в Электроуглях, в городе Электроугле, и один раз был лагерь в Краснодарском крае. Действительно, мы изучаем Священное Писание в наших лагерях, но изучаем его не так, как это принято в семинариях на богословских курсах.
А как принято в семинариях на богословских курсах?
По учебнику. Мы стараемся делать это несколько
по-другому. Не по учебнику. А что в учебнике? Вот открываешь, и что там? Структура Ветхого Завета.
Да, и что такое учебник по Новому Завету?
Просто чтобы понять, как вы делаете не так, надо для начала разобраться, а что оно, вот как заведено.
Чаще всего учебники бывают учебные пособия, да, по Священному Писанию в нашей современной традиции бывают, наверное, можно сказать, что двух видов. Первый вид – это толкование, учебное пособие, в котором собрано толкование в систематическом порядке по хронологии Священного Писания. Приводятся цитаты, различные выдержки из святоотеческих толкований, обзоры, комментарии, составленные, собственно, автором учебника, и какие-то вспомогательные материалы. И второй вид учебных пособий – это пособия, которые ближе к научным материалам, они раскрывают историю создания Священного Писания как текста, различные тонкости.
Я поняла. Для этого нужны по-особенному скроенные мозги. Это не для всех.
Наверное,
и тот, и
да.
Другой вариант. Один для лингвистов, другой для философов и богословов, но не для простых смертных, и то, и другое.
Но эти люди уже приходят в семинарию, зная, чем они, по крайней мере, предполагая, чем они собираются дальше заниматься, и поэтому им привычен, наверное, такой подход, более-менее академический или совсем академический, где все расписано и со ссылками на исторические факты, исследования.
А что предлагаете вы в качестве альтернативы?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что, наверное, первый тип учебных пособий, учебных материалов, которым мы упомянули, это материалы не для продвинутых, потому что это базовый уровень изучение Священного Писания, базовый уровень его понимания, толкования. И очень многие верующие люди, в том числе, конечно, молодые, и люди, начинающие свой путь в вере, они хотят более подробно, может быть, правильнее понять, что имеется в виду, что обозначает тот или иной отрывок священописания, та или иная притча, тот или иной обращенный к человеку призыв. Поэтому это тоже базовый уровень. Он не требует какой-то специальной подготовки. С этого начинается изучение священописания в академической сфере, в семинариях, на курсах и так далее. И, с другой стороны, мы, конечно, не предлагаем какую-то альтернативу. Дело в том, что нередко возникает такая ситуация, что когда люди изучают Евангелие или Ветхий Завет, или в целом Библию, да, на занятиях, они, как в любом вузе, любые студенты, ограничиваются изучением учебника, ну, или какой-то дополнительной литературы. А Священное Писание – это такая книжка, которую человек должен лицом к лицу изучить, понять. И вот на это очень часто не остается времени в рамках академических занятий, и даже после них. Поэтому мы стараемся помочь нашим участникам так прочесть Священное Писание, чтобы они его как бы лично узнали, вот просто прочитали. Может быть, непредвзятым взглядом, может быть, как будто бы с чистого листа. Даже и впервые, в этом нет ничего страшного и проблемного.
Да, Сергей Мельник.
Ну, я не являюсь профессиональным библеистом, и вот в рамках тех курсов небольших, которых я читал, для меня было важно поделиться теми важными для меня идеями какими-то.
Надо сказать, как... простите, что перебиваю, что Сергей Мельник преподавал в этом лагере или
да,
преподает до сих пор.
Да, как раз вот эти вот небольшие библейские курсы. Вот дело в том, то, что очень часто мы, православные, я не понимал значения Ветхого Завета для веры, потому что при первом знакомстве у кого-то может возникнуть культурный шок. Вот, например, даже когда блаженный Августин, когда он читал Цицерона, да, великого философа первого века до нашей эры, потом, когда он перешел к Библии, он говорил, это варварство, как это вообще можно читать? Это какие-то бесконечные родословные, насилие. Как строить храм, это инструкция для строителей, видимо, как приносить жертвы, это инструкция для мясника, какие-то частные законы, что если у тебя вол упадет в яму, кто за это должен отвечать. Какой в этом смысл? Но со временем я понял, благодаря вот некоторым людям, и то, что Священное Писание, оно на самом деле так же бесконечно, как бесконечен сам Бог. И подвигаться в нем, и нужно увидеть его красоту, его глубину. И это действительно процесс бесконечный.
Вы знаете, я встречал даже священников с хорошим, не только семинарским образованием и филологическим, и людей, которые даже преподают обычно Новый Завет, а которые до сих пор так для себя не смогли открыть Ветхий и прочувствовать то, о чем вы говорите. Поэтому, мне кажется, это то, к чему надо прийти, и кто-то придет, а кто-то не придет. Вот к такому пониманию Ветхого Завета, про которое вы сейчас говорите, потому что это достаточно тяжело. Тяжело осознать, что за бесконечными жертвоприношениями, странными подчас для нас в 21 веке отношениями людей друг с другом, странными отношениями народов, которые для нас сейчас кажутся достаточно дикими, увидеть образ Бога.
Вот мне очень нравится фраза святителя Кирилла Александрийского. Она очень простая, но очень глубокая. Он говорит так, что вся цель Священного Писания – это таинство Христа. То есть, на мой взгляд, понять Новый Завет – без Ветхого, без понимания, что такое жертва, что такое завет, то есть договор, вообще невозможно. То есть вот все, что делал Христос и что он сделал, мы понимаем в контексте вот этого дискурса, логики, понятийной системы, не современной культуры, не греческой культуры, не какой-то еще, а именно в контексте Ветхого Завета. То есть и с другой стороны, каждая вот... действия Христа, да, вот какие-то события, они отдаются эхом как бы в каких-то вот ветхозаветных событиях.
Вы знаете, эта точка зрения, которая у нас на Радио Вера тоже не раз озвучивалась, о взаимосвязи Ветхого и Нового Завета и прочее, но пользуясь тем, что вы работаете с молодыми людьми, вам наверняка приходится отвечать на их очень искренние, порой непростые, а временами, наверное, и нелепые вопросы, я свой нелепый вопрос в копилку, если позволите, тоже хотела бы задать. У вас же наверняка опыт большой в таком, как это сказать, не теннисном поединке, но в пинг-понге.
Не самый большой, скажу честно, потому что я такой не библист, но да, будет и есть.
Вот смотрите, молодой человек борется с некой силой, которая в разы превышает его собственное, одерживает победу, и на утро выясняется, что у него теперь другое имя. Оборолся он ни много ни мало с Господом Богом. Зовут его теперь Израиль, и из него произойдет вот целый народ, с которым Господь Бог этот самый договор и заключит, договор, который мы называем словом «завет». Что это было, и какое отношение это имеет ко Христу, и если продолжить эту цепочку, какое отношение это имеет ко мне? Вот сам акт борьбы, это как вообще понять? Это про что?
Да, Яков, он боролся с ангелом. Во-первых, это очень интересная деталь, то, что Бог является, вот, например, в третьей главе книги «Исход» Бог явился Моисею из тернового куста, и говорится, что и ангел явился из среды, а потом и сказал Бог. То же самое есть, что вел ангел, потом Бог. Во время жертвоприношения Авраама, когда он приносил своего сына Исаака, там тоже есть, что сначала ангел, и потом как бы невзначай появляется Бог. И вот в книге «Пастырь Ермы» есть одно из таких мест, которое я вот когда учился еще в университете, я не понимал, там Иисус Христос назывался ангелом Божьим. То есть, во-первых, это вот сама борьба с ангелом и понятие ангела, оно является косвенным указанием на то, что даже, как вот то, что мы не понимаем, в Ветхом Завете есть учение о Троице, оно заложено не только, когда там сотворим человека, как некоторые отцы говорят, а вот, пожалуйста, то ангел, то Бог.
А какое отношение это имеет к Троице?
То есть,
я сегодня идиотские вопросы задаю, я прошу прощения.
Нет, не бывает идиотских вопросов. Вопрос очень правильный, потому что, то есть, говорится то, что вот возвал ангел из среды куста и сказал Бог. То есть, в Священном Писании вот этого ангела и Бог, он не разделяется. Кто-то говорит, что ангел – это просто выражение силы Бога, да, но мы видим то, что Священное Писание не разделяет. То есть Бог, он как бы непостижим, но он себя проявляет как-то. И он проявляет себя в виде вот этого ангела. И в ключевых событиях, вот теофания, то, что по-гречески называется, да, там, богоявление по-русски, является ангел. Также Бог вот, там, проявляется в виде облака, да, которое вот, наполнило шатер. Это то, что на иврите называется шхина. И вот мне так попалась там такая вот интересная деталь, то, что бывший военный раввин Израиля, который был в 90-х годах, его спрашивали, а что такое Дух Святой, а что такое Дух Святой? Он говорит, ну, это же шхина, вот, которая вот являлась, и все. То есть, во-первых, мы видим, что в этой истории есть указания, да, вот в этом уже на Троицу. Это очень важно. То есть мы учимся видеть во всем этом Христа. Вообще Иаков является весьма такой фигурой неоднозначной, потому что вот накануне, перед тем, как ему... Я напомню, что вот это вот явление ему ангела произошло перед тем, как он встречался со своим братом Исавом, когда он взял у него первородство за чечевиную похлебку, да, как мы помним, он обманом, обманул и взял благословение у Исаака и вынужден был бежать. И вот он уже с семьей возвращается. И перед самой встречей с своим братом Исавом он боялся, что он его, конечно же, убьет, что он его не простил, он посылает ему какие-то подарки. он переводит всех детей на сторону, свою семью, на сторону, вот там, где он, Исава, сам он переходит на другую сторону потока, и ночью происходит эта борьба. То есть, и вот это вот отражает качество, вот очень важное, то, что, понимаете, вот Авраам, он проявил верность Богу, когда он согласился принести своего Исаака. Мы знаем то, что он отец всех верующих, да. Исаак, он, видимо, был юноша, он согласился стать жертвой, потому что он был отроком, он мог бы вырваться. А вот чем так...
прославился Иаков.
Иаков. А вот именно вот тем, что стремление к духовному, да, стремление к борьбе. Вот, да, он обманул с чечевичной поклюбкой, да, он взял благословение у отца, как старшего. Но вот, вот это его стремление, оно проявляется в этой борьбе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Ругунов, преподаватель Николо-Гурежской духовной семинарии, руководитель программ просветительского лагеря, о котором мы сегодня говорим, и Сергей Мельник, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Сергей нам сейчас такой краткий экскурс привел, проделал в один из ключевых эпизодов Ветхого Завета. А почему мы об этом спросили? Потому что... материал Ветхого Завета – это как раз предмет рассмотрения педагогов с молодыми людьми в рамках программ летних лагерей, и не только летних, но и зимних, которые как раз организует Николо-Угрешская семинария.
Но нам надо сейчас обязательно рассказать, где и как и что.
Расскажи.
Нет, или, это не я, это Сергей Ругунов расскажет, я думаю, как организатор этих лагерей. А сейчас вот ближайший лагерь, который уже в течение дней откроется в Абхазии, что важно, в прекрасном климате, в прекрасном месте, на берегу моря. Туда можно еще поехать, успеть записаться. Все организационные вопросы, которые связаны с этим лагерем, если кто-то из наших слушателей заинтересовался или еще в течение программы заинтересуется и захочет присоединиться, вы, пожалуйста, сейчас расскажите, как, что, и мы тогда продолжим рассказывать о том, как там студенты проводят, не студенты, вернее, а отдыхающие изучают Писание и отдыхают.
Да. Во-первых, я хотел бы уточнить. Мы не всегда, конечно, изучаем Ветхий Завет, да, как отдельную часть программы. Мы в целом изучаем, осмысляем Священное Писание. Ветхий Завет – это одна из важных тем для понимания в целом того, что такое Евангелие, что такое Слово Божие. И вот поэтому, поскольку это одна из тех тем, которые для Сергея Владиславовича являются важными, мы в том числе затрагиваем Ветхий Завет, но в целом это именно Слово Божие. Действительно, в этот раз мы снова едем в Абхазию, мы проводим нашу программу недалеко от Нового Афона, в предместье Нового Афона, и лагерь продлится с 1 по 11 июля. Действительно, можно еще записаться.
Как это сделать? Где?
Как это сделать? Для этого нужно... желательно, конечно, посмотреть анонс на сайте семинарии, на сайте Николо-Угрешской духовной семинарии.
У вас и свой сайт есть?
Да, у нас есть и свой сайт. Его достаточно просто найти. life-journey.ru.
Не путать с другими аналогичными названиями.
Не путать с ЖЖ.
Да.
Да, life, жизнь, journey, путешествие. Через дефис.
life-journey.ru.
.ru. Да. На этом сайте вся информация о том, как записаться в теперешнюю поездку. И также на этом сайте любой зашедший на него сможет увидеть, куда мы раньше ездили, в какие лагеря проводили, и не только лагеря, там отображена еще и другая информация. Это наш основной ресурс.
А как вообще, в какой атмосфере проходит ваш лагерь? Где вы живете обычно? Это палатки или это какие-то корпуса? Или под открытым небом, может быть? А вместо душа море?
Спасибо за ваш вопрос. Действительно, атмосфера – это самое главное, что мы пытаемся в лагере создать. Я об этом расскажу подробнее. Что касается того, где мы живем, Дело в том, что никакой базы, конечно, нет одной и той же конкретной. Поэтому куда мы собираемся ехать, там мы и находим гостеприимный дом. В этот раз, как и в прошлый, и в позапрошлый, это частный сектор. Это дом, который хозяева сдают, принимая людей.
А сколько человек может поместиться?
Достаточно места. Мы сейчас готовы взять с собой 25 человек. У нас есть еще несколько мест. Условия домашние, санитарные условия в доме очень чистые, опрятные.
Гостевой дом, можно это назвать?
Это можно назвать гостевой дом, да. Это устоявшийся термин, вполне можно его применить.
А где занятия проходят?
Занятия проходят там же, во дворе, на свежем воздухе.
А распорядок дня какой? Сколько времени посвящено занятиям, а сколько времени посвящено отдыху?
Занятиям посвящено не очень много времени, для того, чтобы все-таки вот это мероприятие не было похоже на летний университет. Это все-таки отдых, это все-таки лагерь. И все-таки главная тема не изучить что-то, а понять. Это разные вещи. Поэтому много времени мы уделяем и на отдых, в том числе, в первую очередь, на море, и на общение, и на то, что можно назвать дискуссиями. То есть мы не изучаем какой-то новый материал, а именно обсуждаем что-то в свободном режиме, общаемся, знакомимся. Много времени мы уделяем посещению, если это Абхазия, это древний христианский регион, много времени мы уделяем посещению вот этих древних святынь, храмов, в том числе многие из них разрушены, не восстановлены. Это очень печально, но это придает определенный колорит. Люди погружаются в эту древность, они к ней приобщаются, они ощущают себя причастными чему-то интересному и чему-то священному одновременно.
Я думаю, что мне это все напоминает? Это напоминает мне языковые курсы, когда я учила итальянский, и мы жили тоже в гостевом доме. Первая половина дня была посвящена, ну, можно так сказать, теории, а вот потом, условие, что между собой мы говорим на итальянском, начиналась практика, такое глубокое погружение с выездом в регионы и так далее, тоже там с какими-то путешествиями, с пиццей, ну, и с итальянскими песнями и прочее, прочее.
В Италии.
Но это не важно. Важно то, что глубокое вот это погружение именно в языковую среду давало гораздо больше результат, чем теоретические просто занятия. Но если без иностранного языка-то прожить можно, то вот без тех базовых знаний, о которых говорите вы, ну, в принципе, любой человек, так или иначе, себя с христианством соотносящий, наверное, с ветхим советом разобраться рано или поздно должен, хотя это и непросто. Та форма, которую вы предлагаете, с вот таким полным погружением, наверное, тоже весьма хороша.
Ну, я хотел бы еще добавить то, что каждый день начинается с совместной молитвой и заканчивается совместной молитвой. То есть все собираются вместе, и каждый читает по молитве из утреннего, из вечернего правила. И вот эта вот практика, она мне очень нравится, она очень сближает. И вот что характерно, нету никакой обязаловки. То есть если кто-то не пришел, то, естественно, никто не спросит, почему. Но,
то есть... Люди-то взрослые. Еще да, раз надо напомнить, что лагерь рассчитан на людей, молодых людей, от 18 до 35 лет. У нас по градации, по-моему, Всемирной организации здравоохранения, это она эту градацию придумала когда-то. А молодым человеком считается человек до 35, поэтому как раз лагерь молодежный.
Все, кто перевалил за этот порог, уже не молодые люди.
Ну, это же сугубо такое субъективное мнение. Это же главное, что в душе у человека. Впрочем, почему именно Абхазия?
Почему Абхазия? Интересный вопрос. Это древний регион. Это регион, где можно погрузиться в историю христианства, в историю православной церкви.
Есть такой очень известный диссидент, церковный общественный деятель Лев Фригельсон, который достаточно спорный взгляд на Абхазию, но для него это место очень как-то близко лично, поэтому у него можно найти очень много публикаций как 60-х годов, так и вот современных нашего времени, там, 2019 года, где у него Абхазия вообще рассматривается как колыбель христианства, место апостольской проповеди, место пребывания Богородицы. Это, наверное, спорная все-таки с точки зрения библеистов версия, но, тем не менее, Абхазия, она, конечно, древнехристианская страна.
И одна из святынь – это грот апостола Симона Канонита, недалеко, совсем недалеко от которого мы будем жить. Поэтому,
а будете туда ходить?
Конечно, обязательно. Да. Угу. И в Новоафонскую пещеру, и в Накопийскую крепость. И, конечно же, мы посетим с экскурсионной целью Новоафонский монастырь.
А как у вас там прогулки пешком предусмотрены или перемещение на каком-то местном транспорте? Я к тому, что если кто-то, например, следит за своим здоровьем, а люди до 35 лет, я думаю, сейчас очень многие как раз этим вопросом серьезно занимаются, да хотя и после 35 уже, слава богу, тоже. Ну, меняется как-то вектор, и можно ли будет там совмещать, например, ваши занятия с каким-то активным отдыхом?
Мы будем жить рядом с водопадом, с холодной
пресной водой. С этого надо было начинать.
Обычно у нас регулярно бывают ребята... У нас не постоянный состав, мы делаем рекламу и приглашаем всех желающих, это очень важно. И, кстати, в том числе людей, которые не считают себя церковными людьми и даже верующими, только начинают.
А приезжают такие, да?
Да, конечно, в том числе в прошлом году одна девушка была католичка, например. И вообще, когда люди интересуются, не будучи вовлечены уже во что-то, это очень здорово, это приятно, значит, ты не зря это проводишь. Так вот, регулярно у нас бывают ребята, обычно это молодые люди, так сказать, 20 с небольшим лет, которые следят за спортивной формой и всех приглашают присоединиться к зарядке, к утренним пробежкам. Встают они обычно в 6-7 утра, кросс на море, кросс обратно.
По собственной инициативе, кстати.
Да, это, конечно же, по собственной инициативе.
Встали пораньше, всех пригласили побегать.
Но обычно человек 6-7 к ним присоединяется.
Мы сейчас про спорт продолжим во второй части программы. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Сергей Рагунов, преподаватель Николы Угрешской духовной семинарии, руководитель проекта, просветительского проекта лагерей при Николы Угрешской семинарии, Сергей Мельник, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, сотрудник одного из научных институтов РАН, Российской академии наук, кандидат философских наук. Мы говорим про молодежный лагерь в Абхазии, который с 1 по какой, простите?
11.
С 1 по 11 июля будет проходить, собственно, в Абхазии, вот про него мы сегодня говорим. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».